Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Программу этого часа подготовил и ведет исполнительный директор радиостанции «Радонеж» Кирилл Никифоров. Как мы знаем, в Австралии завершаются последние приготовления к полету священника Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг Земли. В канун этого события и состоялась встреча, о которой нам подробнее расскажет Кирилл Константинович.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, если вам предстоит стать крестным родителем, приглашаем вас в церковную лавку «Сретение». Здесь широкий выбор нательных крестиков из серебра и золота, крестильных наборов и именных икон. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин сретение.ру. Каждому покупателю подарок. 14 июля в Доме музея Константина Станиславского в Леонтьевском переулке, дом номер 6, 19 часов, состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуке». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73, 8-915-250-99-73.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами Никифоров Кирилл Константинович, исполнительный директор радиостанции «Радонеж». Хочу с вами поделиться впечатлением об одной встрече, на которую я попал по приглашению моего старого знакомого, отца Виктора Чернышова. Ну, все мы знаем, что отец Федор Конюхов – это известный путешественник, художник, писатель. И мне было интересно, что же за люди собираются вокруг такой неординарной личности. Слет этот проходил недалеко, в Подмосковье, в Серафимо-Знаменском скиту, игуменья Иннокентия с сестрами и масса других интересных людей, которые приехали на эту встречу. Хочу вот с вами поделиться радостью от того, что я присутствовал в этом месте. Концерт состоял из выступления двух прекрасных девочек. Это дочки отца Виктора. А сейчас послушайте, пожалуйста, репортаж с этого события, который мы начнем песней сестер Чернышевых.
Дорогие братья и сестры, в Серафимо-Знаменский скит мы попали по приглашению отца Виктора Чернышова. Это отец двух таких прекрасных, талантливых девочек. Как отец Виктор называет их ансамбль?
«Русская душа». Марии и Софии Чернышовой.
Песню, которую вы прослушали в их исполнении, замечательную. Что тебя вот связывает с таким неординарным человеком, как отец Федор Конюхов?
Наверное, определенная духовная близость, не побоюсь так, наверное, сказать, потому что он является духовным наставником моих дочерей, ну и супруги тоже. То есть мы духовно близки. Он может идти и не бояться опасности не только от природы, от стихии, да, но не бояться людей. То есть он идет и делает, просто делает и все. Так и девочкам он говорит: берите и делайте. Вот вы захотели что-то прекрасное осуществить, сделайте это, пробуйте, не получается, опять пробуйте, спрашивайте, учитесь, слушайте. Сам отец Федор очень внимательно всегда слушает людей. Это удивительная черта его. Наверное, благодаря ему девочки у нас не только поют и играют на музыкальных инструментах, а каждая профессионально играет на нескольких музыкальных инструментах. Но они еще рисуют, пишут иконы, а еще пишут книги.
Расскажи, пожалуйста, как последнюю книжку вы Путину подарили, Владимиру Владимировичу?
Да, там так получилось очень удивительно, что они уже неоднократно встречались на мероприятиях. Когда поздоровался с ними, подошел, они ему сказали: вот, Владимир Владимирович, у нас вот вышла новая книга «Крест моего отца». Мы думаем, что, ознакомившись с этим произведением, придаст вам еще сил. Заулыбался, что сказал, что обязательно ознакомиться, поскольку Маше тогда было 13 лет, а Софии 11. Может быть, я отступлюсь, но совсем недавно мы были в Госдуме. Я на День защиты ребенка и общались с Владимиром Вольфовичем, которому тоже подарили книжку. Владимир Вольфович с нами поделился тем, что, оказывается, он, как и Маша, играл на домбре, но в оркестр его не взяли.
А был бы хороший домбрист.
Да. Очень значимо, когда люди во власти уделяют определенное внимание детям. Но когда они первый раз встретились с Владимиром Владимировичем, это было в Манеже, Маше тогда было 11 где-то лет, а Софии 9. Стояли, ждали, когда подойдет патриарх, когда подойдет президент. Все радовались и все. И Владимир Владимирович, он прошел мимо сначала, ну, потом резко остановился, развернулся и пошел к девочкам. Он зашел за эту черту, обнял, говорит: откуда вы такие, говорит, красивые? Ну, понимаете, когда к тебе президент сам подходит и начинает с тобой общаться, говорит, это послужило толчком для их творческого вот такого подъема. Вот. Причем это было, я думаю, как бы не без Божьего такого произволения. Стимул к совершенствованию и к ответственности. Да, кто-то может идти и что-то делать плохое, или говорить, или петь, а ты не можешь, потому что тебя знает глава государства. Ну, не можешь ты, да, пускай там косвенно знает. Ты не можешь, потому что тебя знают тысячи людей уже. В этот день приехали дети Донецка. И концерт был посвящен детям Донецка, Донбасса. И она пела песню там, то есть очень довольно-таки такую тоже как бы непростую, именно о патриотизме. И познакомившись там с детьми, пообщавшись с ними, то есть она поняла, что по сравнению с тем горем, что у них, и дружба, которая там завязалась уже между нами, наша семья потом поехала в Донецк и в Луганск, то есть с концертами и с общей как бы миссией такой дружбы. Потому что мы единый народ, мы единая страна. Я, например, себя чувствую совершенно спокойно, как в Крыму, так и на Донбассе, и в Луганске. Я у себя дома, да? Это наша страна, что там такие проблемы. Я думаю, они все будут решены. Если наши дети ездят друг к другу, общаются с концертами, общаются просто с семьями, то мы не уничтожим. Вот до второго пришествия дождемся.
Да, спаси Господи. Ну, я надеюсь, что еще немножко поживем. И большое тебе спасибо, что ты мне открыл скит, что ты мне открыл матушку, что ты мне открыл вот это вот общество друзей путешественника отца Федора Конюхова. Большое тебе за это спасибо.
Я Герасимовна Николаевна, директор некоммерческой автономной организации духовного, спортивного и культурного развития населения. В 2000 году я познакомилась с матушкой Иннокентией, которая приехала сюда в разрушенный храм Серафима Знаменский, который долгие годы служил больницей, пионерским лагерем. И матушка Иннокентия на меня произвела очень хорошее впечатление. Строительство храма Знаменского началось в 1910 году, а в 12-м закончилось. И одним из работников, подрядчиков, мастером каменных дел был мой прадед. Он незаурядная личность. Много здесь памятников стоит в некрополях, которые он делал. Был очень крепким крестьянином, вырастил 7 дочерей и 2 сына. И вот несколько дочерей воспитывались в Покровской общине, настоятельницей которого была игуменья Ювеналия, впоследствии схиегуменья Фомарь, а в миру Марджанишвили Тамара Александровна. Она построила этот храм. Иоанн Кронштадтский, увидев ее еще юной, только что поступившей на монашескую службу, надел на нее 3 креста. Один крест означал, что она была настоятельницей Бадбийского грузинского монастыря, второй – Покровской общины в Москве, а третий – Серафима Знаменского в Домодедовском районе, деревне Заборье, крестьянином которого был мой прадед. Он подвозил на подводах сюда камни, выкладывал стены. И когда я с матушкой пересеклась, Иннокентий, я ей это все рассказала. Столетие отмечалось в 2011 году. И к этому празднику я написала книжку, которая называется «Радуга моего детства». Описала то, что помню по рассказам моих бабушек, дедушек, родителей, как происходила стройка и какая была монашеская жизнь здесь в 20 веке. В 24-м закрылась эта обитель и была больница в течение 40 лет. Здесь было родильное отделение. Много детей, много людей этого уезда, естественно, родились в этих стенах монашеских. И мне пришла такая мысль. А не сделать ли портреты тех девочек, мальчиков, которые родились в этом храме, и подарить им эту книгу к столетию? У меня все получилось. У меня завязалась тесная дружба с матушкой. А в 2004 году во дворик за Москворечье Московской приехал Федор Филиппович Конюхов, которому какую-то мастерскую скульптурную, которая погорела, дали ему под мастерскую. И вот что интересно. В московской квартире каждое утро я выходила и видела, как росла его часовенка в Замоскворечье. Мы с ним подружились, и я все время его приглашала в Домодедовский район, поскольку в этом районе сохранился дом моего прадеда. Теперь я его хозяйка, живу вот уже 3-4 поколение, я его приглашала в гости. Боже мой, ведь не просто так. Я познакомилась с Федором Конюховым, который принял сан духовный в конце 2010 года. И не просто я познакомилась с матушкой, которая монахиня. И я поняла, если 2 духовных лица, они друг о друге ничего не знают и не ведают. И я решила, что соединю их. Приглашаю уже отца Федора приехать сюда, в монастырь. На что он согласился? Приезжал он сюда с женой Ириной Анатольевной, со своим младшим сыном Николаем. Мы хотим внедрить там культуру вековую, возродить, устраивать тематические вечера, устраивать какие-то слеты, конференции, общение с интересными людьми, общение детей с животным миром, птичепение. И манеж матушка построила, в котором 16 лошадей. И матушка такая, такая же настойчивая, такая же упорная. Благодаря ее усердиям, трудам и таланту был построен великолепный манеж, который служит на благо больным детям и здоровым. Здесь учатся верховой езде, и здесь дети встают на ноги после тяжелых недугов. Второй раз приезжал отец Федор сюда вешать скворечники, когда ему исполнилось 60 лет. Я разослала приглашение по всем школам, чтобы каждая школа приготовила несколько скворечников, а в итоге, чтобы было 60. Сделали дети, приехали весной на Герасима Грачевника, развесили прекрасные скворечники. О, какая была радость, когда Федор подошел на площадь перед храмом Серафима Знаменском, а на снегу стояли раскрашенные, украшенные, необыкновенные скворечники. Мы их все развешивали. Все, что висит сейчас на территории Серафима Знаменского скита и на территории леса, все эти скворечники повесил Федор с сыном. В этом манеже на международном слете друзей Федора Конюхова накануне его полета на воздушном шаре была организована выставка его работ, буйра, на котором он колесил Гренландию, купола, которые ему подарили дети, занявшие второе место и получившие серебряную медаль в только что закончившемся конкурсе мастера кровельного искусства. И вот сегодня на этом месте мы устраивали такую тематическую выставку. Было очень много народу, был великолепный концерт, было много интересных людей. Полевая кухня, была хорошая трапезная, где мы пили чай, где мы ели прекрасные пирожки. И где, естественно, любовались всеми артефактами, которые существуют ныне. И которые украшают жизнь всех друзей Федора Конюхова, которые вхож в его мастерскую, но и люди, которые не имели представления об этом, сегодня имели возможность обратиться к человеку, легенде, к нашему современнику, который отстаивает честь России на международной арене для того, чтобы русскую речь не забыть, для того, чтобы Россия звучала на всех континентах. Мы стоим на пороге такого интересного дела. Организация школы путешественников, школа туризма, школы зодчества, деревянного, кованого. Очень много хочется рассказать молодому поколению, передать. И поэтому создана программа для того, чтобы поддерживать и туризм, и знания, и мастерство. И для того, чтобы в наш край приезжали со всех уголков, изо всех уголков земли русской люди, для того, чтобы обогатить, посмотреть выставки не только Конюхова, но и других наших прославленных спортсменов, художников, композиторов, поэтов, писателей и вообще просто людей мастеровых.
Наши слушатели не знают, что вот здесь, да, что вот в доступности такой, из Москвы...
Да, 22 километра.
Всего лишь.
Всего лишь 20,
и доехать можно легко.
Вы еще не были на этой полянке, где вот мы уже устраиваем лагеря. В палатках живут дети, семейные лагеря с родителями. Потому что родителям с детьми некогда в течение года общаться. Кто учится, кто работает. А здесь они приехали, общение. Вот город Рязань приезжала, вот город Долгопрудный. У каждого свой флаг, у каждого свой гимн. Кто пишет картины, кто занимается мозаикой, кто занимается фитнесом, кто занимается собиранием трав, делают великолепные чаи, выпекали хлеба. У меня, конечно, мечта, у нас же на этой реке, в том районе, который выделил нам участок для того, чтобы мы занимались такой культурой, несли культуру для будущих поколений, мне хотелось бы восстановить эту мельницу, чтобы выходил мельник из своего дома, чтобы выпекались хлеба, чтобы все приходили к нам на чай. Много здесь целебной травы. И вот к нам уже 1 июля должен заехать отец Дмитрий, Дмитрий Котов. Это незаурядная личность, который занимается мозаикой и с детьми. Он будет сушить травы для того, чтобы всю зиму не болеть, а молодеть.
Спасибо, Господи. Ну, я надеюсь, что следующее мероприятие вы озвучите, наверное, у нас на радиостанции.
Я думаю, что вот когда прилетит уже Федор, думаю, что все будет хорошо. Он же ведь хочет победить. Он же хочет, чтобы русский человек в небе сократил время пребывания вот американца. Он там не с первого захода вылетел. Все-таки практически высота будет как самолет и вообще его гондола 256 метров, как храм Успенский Московского Кремля. И поэтому мне бы очень хотелось бы пожелать ему, чтобы он достиг своей цели, для того, чтобы он все-таки опередил хоть на доли секунды тот рекорд, который остался позади, и дал пример новому поколению, чтобы они уже забирались на другие вершины. Конечно, он был на плато Эвереста, на Джомолунгме 2 раза в 40-60 лет. И когда он мне рассказывал, я говорю, как ваше впечатление через 20 лет? Он говорит, Нина, мы здесь все переругались, мы здесь все воевали. Чего только не было, какие козни, кто родился, кто умер, то... А там все одно и то же. Вот что было 20 лет назад... Одно и то же. Я смотрел во все стороны, видел, как восходит солнце в лучах. Я ждал этого момента, когда я доберусь до самой высокой точки Земли. И все то же самое. А теперь на будущий год он, конечно, хочет попасть в Марианскую впадину, на Батискафе. А Марианская впадина имеет такую глубину, что туда помещается наш Эверест знаменитый из Джомолунгмы, и еще остается место. Поэтому пожелаю ему все выполнить, выполнить свою миссию. И все книжки, которые он мне подписывал, моим друзьям, родственникам, ну, вообще всем. Он часто пишет: «Я желаю вам свой Эверест».
Покорить свой
Покорить. Эверест. «Я желаю вам покорить свой мыс Горн». А я ему желаю покорить еще много-много-много нехоженных троп. Ну, а себе, чтобы уметь вот положить этот кирпичик, первый кирпичик, для того, чтобы на базе вот наработанного, на базе вот этой платформы новые люди придут, девчонки, мальчишки, которые возьмут мою идею, разобьют ее, еще более вот это интересное сделают и будут нести вот такую культуру в массы, и сами получать удовольствие и дарить радость.
И приобщаться к православию.
И приобщаться к православию, поскольку все мы были крещены православием. У меня всегда в душе молитва.
Спаси Господи, и пожелаем отцу Федору с молитвой выполнить свою миссию, потому что это не простой полет, а полет с молитвой во славу нашей Родины. Спаси Господь и Матерь Божия. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что эта встреча состоялась в удивительном месте. Это скит Серафима Знаменский в 22 километрах от Москвы. Настоятельница скита – матушка Иннокентия Попова. И вот я прошу матушку Иннокентию рассказать, как она познакомилась с отцом Федором Конюховым.
Вы знаете, так интересно очень. Господь нас как-то так постепенно вот свел, можно так сказать. Я не так часто видела отца Федора, знаю его несколько лет, и, в общем, мы очень тщательно наблюдаем за тем, что происходит с ним. И когда он плывет или на Эверест там поднимается, или куда. В общем, такое ощущение, что ты в этом путешествии так или иначе рядом. Бывает такое интересное свойство. Причем это не нарочитое, потому что, конечно, человек не просто путешествует, а я вот вижу и знаю, что это человек, у которого молитва всегда. В сердце, ну, всегда, понимаете? И вот это, видимо, главный мостик такой между нами. Я еще, когда была, я сама из Коломенского монастыря, игумени Ксении, где... И помню, на подворье однажды мы работали, мне попался там какой-то обрывок газеты, и рассказывался о том, как вот Федор Конюхов на яхте в океане попадает в страшный ураган, и эту яхту переворачивает. Парус залип, и, в общем, сделать ничего невозможно, никакие не балласты. Он забился в этот кубрик. В общем, тут вода протекает, тут какой-то бензин течет. Ну, в общем, сколько времени вот так он продержится. И говорит: я понял, что у меня осталось только одно, вот молиться, больше ничего. Еще я, говорит, четко вот осознавал, что когда я перестану молиться, тогда и конец. И, конечно, он сконцентрировался настолько, вот все силы свои, как бы душевные, вот, то есть насколько возможно. Вот. Это действительно была та молитва, о которой, наверное, человек может мечтать. Сколько это продолжалось, это не один день продолжалось, наверное, где-то трое суток почти. И в конце концов он, видимо, или сознание потерял, или уже просто отключился. И, в общем, когда он очнулся, наверное, решил, что он в раю, потому что уже солнышко светит, кораблик плывет, покачивается. Оказалось, что порвался парус, и яхта смогла освободиться, а потом улеглась эта вот уже волна. И вот он очнулся, и первая, говорит, мысль, которую вот я так четко воспринял, уж он своими руками, можно сказать, ногами, всеми силами физическими сделал все, что может только делать человек. То есть он, конечно, профессионал глубочайшего класса вот, в своем деле. И кроме того, в целом очень какой-то внутренний, объемный, мощный человек. Наверное, если бы он чем-то другим занимался, все равно это было бы как-то вот так экстремально, как сейчас говорят. Ну, по максимуму. Ну, такие вот есть люди, которые душу вкладывают в дело. И он говорит: тем не менее, я понял, что самый тяжелый труд – это труд молитвы. Потому что там как бы мало только одного страха, который подстегивал. То есть нужно было как-то собрать все душевные силы, удерживать молитву. То есть действительно это то, чему должна споспешествовать Божья благодать, конечно. И вот эта вот встреча какая-то удивительная в этом кубрике, в момент, можно сказать, гибели, вот она произошла. То есть это вот тот момент, как в Священном Писании там Бог спрашивает, скажем, ну, Моисей там, Моисей, а он говорит: вот я, Господи. Вот все, и больше никого, и ничего вокруг. Вот этот момент был такой удивительный. И меня это так поразило, помню рассказ, я думаю, ну, надо же, вот человек тоже тем же занимается, чем мы тут пытаемся. Вот. И вдруг вот нас интересно так получилось, что, наверное, равноапостольный Нин так устроил. У нас была прихожанка Нина, местная уроженка, все и так далее. И она, оказалось, живет в том доме, где у отца Федора часовня, вот мастерская его, там мемориал целый. И они познакомились. Вот. И она стала рассказывать вот про скит тоже. И, в общем, рано или поздно мы все вдруг встретились. Вот они сюда приехали посмотреть. На Николин день это было. Приехала вот батюшка. Я его себе не таким представляла, все равно, вот я помню, Сенкевича так помню, но они такие, богатырского,
кажется,
сложения.
Ну, кажется, богатыри, да.
И вдруг он это выходит из машины, с матушкой приехал, матушка Ирина, юрист, профессор такая, очень серьезный человек. И он так выходит, еще зацепился подрясником, смутился так, это, в общем, еще у него акцент такой, немножко украинский акцент. Ну, в общем, я совсем не таким его себе представляла. Потом второе наблюдение. Я смотрю, вот мы разговариваем, то все, а батюшка, он все время молится. Вот я вдруг это вижу, он молится все время. Сидели, кушали, ходили. Он все в себе. То есть, как бы, у него уже есть то сокровище, которое нужно хранить. Вот. И он как раз и пишет о том, что вот океан, скажем, моя обитель, у него есть такие выражения. То есть, остаться именно так с Богом наедине, для него это высшее счастье, которое здесь вот как бы для него достижимо. Но каждый идет своим путем. Кто в пустыню ходит, кто там как-то, да, самоотвержение какое-то, кто еще что. А у него вот через свою профессию он как бы приходит. Вот и у нас тоже к Богу приходят все по-разному. Кто там трансформатор починит, кто чего. А потом уже... Вот... А у него так получилось интересно. Вот. И поэтому, конечно, дело не в том, что он там мировой рекорд очередной, или там самый ловкий, самый смелый, конечно. Может быть, даже эти вещи уже больше для нас важны. Вот.
А для него они, вы считаете, они вторичны?
Вы знаете, потому что, ну, конечно, это отрадный фактор, с одной стороны, но это уже не цель, явно. Я вот послушала, он однажды рассказывал, говорит, вот я участвовал в пробегах там на лошадях тоже когда-то. И вот у него был ахалтекинский жеребец какой-то, его звали, интересно, Аскет, этого жеребца. И батюшка так говорит... Нет, ну мы пришли третьими. Нет, ну я, конечно, мог и второе место занять. Ну, что, зачем я его буду гнать? Мне это не надо там, значит. Да, он говорит, зато на следующий год был чемпион породы. То есть это ого-го был. Вот и так без всякого рисования он это очень говорит. Так просто это он такой. Понимаете, вот это видно было. Конечно, как любой человек, тоже искушения у него бывают, и тщеславные моменты, и погордишь, но это он уже все понимает, сознательно к этому относится. И чтобы вот так в океан поплыть и надеяться на помощь Божию, нужно быть чистым, как стекло, конечно, с этой точки зрения. И вот, в общем, вот таким образом. У нас, конечно, была какая-то нужда, допустим. Они рассказывают о школе путешественников, вот можно было бы детей. Я думаю, Господи, это прямо идет нам в руки. Потому что на нас наступает Москва. Вот этот новый Домодедово, вы видите, дома там вокруг. Здесь у нас 200 метров река, вот эта поляна слетов, и тут уже корпоративы были каждую неделю, просто вот с пятницы и до воскресенья. Тут
фейерверки,
музыка,
естественно, музыка.
Да, сотни людей, сотни. Вы представляете, что творилось? Вот. Ну, с кем-то можно было, но это единичный случай, договориться, а так же просто нереально было. Вот, потому что, конечно, люди тоже вырываются, все это понятно, то скорая помощь, то МЧС, ну, в общем, все это. И это был момент выживания какого-то. И вот вдруг вот с этой школы путешественников, и когда мы начали просить эту поляну, ну, что можно сказать, почти территорию Москвы, вдруг вот эту поляну, нам действительно ее отдадут в итоге в срочной, безвозмездной пользовании 4 гектара. Это вообще из области чудес, вы,
да,
понимаете?
Это
из области чудес. Вот. И имя Конюхова, оно часто очень помогало, конечно. Ну, к нему так можно с любовью относиться, понимаете? Даже люди далекие, так для них это все очень как-то так радостная такая встреча.
Ну, дай Бог, отец Федор, у него все получится, как обычно всегда получалось, потому что все делается с молитвой. Но, матушка, все-таки о ските. Расскажите о самом ските.
Да. И вот, значит, скиточек наш. Вы знаете, я об этом скиточке узнала. Когда еще только вот в монастырь, явно уже шла в монастырь, все уже. Почти 10 лет, в общем, за 10 лет я объездила очень много монастырей. Вот пускай это обычно было, и, в общем, это мне очень, надо сказать, пригодилось. Там в России еще не было монастырей, Украина, вот Эстония, там где-то вот так. Хотелось участвовать, то есть я внутри жила на послушаниях, конкретно очень. Ну и потом 88-й год, тысячелетие крещения Руси, и вот в этот момент, значит, уже потом открывается монастырь в Ярославле, потом вот наш в Коломне. И про скит, ну, я помню, тогда дали бумажки, говорит, вы смотрите, устав скитской, вот надо, говорит, его размножить, там, кому-то подарим и так далее. И мне достался устав Серафима Знаменского скита, который я должна была там как-то переснимать, это все было громоздко, но, в общем, я все это сделала, помню. И всех спрашивала, а где же Серафим и Знаменский скит? И никто тогда не знал. Даже вот местные жители не все знали в итоге, потому что здесь была территория закрытая. Здесь как-то больше вот базы отдыха, пионерлагеря, в основном организации, которые были связаны с космосом, там вот такие вот. То есть, и народ даже не знал, храм этот, что есть, только те, кто здесь когда-то вот работал. Буквально так. Ну и вот пришло время, и вдруг меня вот сюда вот отправили. Это было в 2000 году. Ну, вы знаете, положение было очень, честно сказать, тяжелое, потому что, во-первых, мы оказались хозяин внутри хозяина. Вокруг нас все-таки остатки этой базы отдыха, они были. Мы внутри, дороги, собственно, нет. Чтобы пройти сюда, надо было договариваться с вратарем внешним, вот откроет, не откроет. В общем, так это было сложно очень. Хотя вроде как имеешь право, но не можешь. Ну, вот. А людей, собственно, еще не было. Нам дали на какое-то время из Коломны, конечно. Вот. Но это на время было все. Ну, можно сказать, ни средств, ни денег, ни людей, ни дорог, ни света, ни газа. И мы такие тоже, привыкшие уже жить по послушанию, отвыкшие особо-то от самостоятельности. Да? Вот я вот 10 лет там в Коломне жила. Но вот была воля Божия, чтобы это было. То есть был такой призыв. И вы знаете, как-то вот потихоньку люди стали появляться, скажут, что-то подскажут. Даже какие-то события, может быть, с отрицательным знаком здесь происходившие, а все равно учили. И в итоге очень четко стало понятно, что как бы самое главное, это должен заниматься своей внутренней жизнью и стараться сделать то, что ты вот должен, к чему ты призван, до конца вот стараться к этому относиться. А уже тогда благодать действует наперед. И все, что-то происходит, от тебя независимо. То есть получается, что от нас одни ошибки. Мы только мешаем буквально вот так вот. И вот так потихонечку, конечно, все это было. Положение было аховое, то есть с точки зрения. Вот как митрополит, когда столетие уже было, вот архиерейское освящение было здесь, у нас престолов, владыка митрополита Виналий вот освящал, московская епархия у нас. И он даже такое слово сказал, что говорит, я помню, как все это начиналось. В полной нищете. То есть буквально вот это было так. Вот. У нас тут был некий пожар, когда пожарные подъехать не могут, тут все вокруг, значит, недоступно. И вот после этого несчастья, я помню, приезжает митрополит неожиданно нас навестить. Мы сидим там на кухне вокруг печки, у нас только чай, какая-то кабачковая икра. И вдруг открывается дверь и появляется в своем этом царском, можно сказать, облачении митрополит, белый хлопок, этот крест там блестящий. Ну, вот сюда так чай надет аккуратно. Мы на него смотрим, на нас. Мы, владыка, будете с нами чай пить? Ну, мы так растерялись. А он говорит, ну что же, я очень люблю чай с кабачковой икрой. И тоже знаю. С вами в царском одеянии, конечно, это для нас такие важные были моменты. Мы почувствовали, что мы не брошены, что за нас переживают, за нас молятся. И, в общем, как-то мы вот потихонечку, потихонечку. Вот, и все это стало, в общем, как-то одно с другой. И вот сейчас так тоже смотришь, как обычно, наверное, все игумии так говорят. Начинали, ничего не было, ни стул, ни стола. Ну, стул есть, конечно, но дело-то не в этом, потому что всегда новые задачи ставятся, конечно. Вроде бы уже и сейчас и свет провели каким-то чудом, и газ все чисто каким-то чудом.
И вечера вот такие вот проводятся,
да,
как, до которых
вот
мы сегодня присутствуем.
Так получилось, да. Но они как бы не какие-то просто праздники, а все-таки это именно Федор, отец Федор там будет лететь, он-то молится. А зато вот все остальные, кто достаточно был далек от всего этого, но хотя бы уже лицом повернуться и хоть лишний раз перекреститься, потому что они его любят, и они как бы, конечно, не представляют себе, что даже как-то это может быть иначе. Вот. То есть, конечно, это юросту проповеди, иначе не скажешь. Он несет Христа, вот, можно сказать, по небу, по земле, по воде, везде эти кресты, так странно посмотреть. Что такое? Подумаешь, какой деревянный крест там на горе водрузил. Вот сегодня вспоминали Эверест, а ведь он же стал действительно стороны Тибета шел. Самый тяжелый подъем. Самый тяжелый. С другой стороны, группа огромная, китайские, понимаешь, альпинисты, тут индийские альпинисты. Погода была такая жуткая, как в 100 лет не бывало. И тем не менее, они поднимаются первые, и крест удружается, и все живы и целы, хотя, конечно, все время это риск колоссальный. Вот. То есть, и интересно, он шел в связке, они по 7 человек шли, за ним вторым шел ингуш, был альпинист. И вот, а он уже второй раз, до этого 20 лет назад, поднимался. И говорит, когда дошли до верха уже, ну и как бы вот вершина. Но вообще альпинисты на вершину не ступают. Есть такой. То есть как бы уже та точка, которая с небом, где уже Господь. Вот знаете, верующий, неверующий ты, но...
Я никогда не знала об
этом. Субординацию соблюдать надо. Вот. И вы знаете, вот, я, говорит, пропускаю вперед этого ингуша. Я, говорит, уже все-таки здесь был первый когда-то. Теперь ты иди. Вот это то, что на самом деле, как вам сказать, что есть в людях на самом деле. А все остальное наносное. Вот и все. Вот это то, что нормально. Так что то, что он делает, мне кажется, очень важным.
Спасибо, вот. Господи, матушка, но вы же тоже много сделали. Вот сейчас мы сидим в комнате. Об этой комнате немножко расскажите.
Вы знаете, даже не то, что комната, вы видите целый домик. Вот в скиту 12 домиков по 12 апостолам. Тут очень интересное архитектурное было решение в начале 20 века принято. И я отмечаю, что храм был построен Алексеем Викторовичем Щусевым. То есть сначала он работал в Марфо-Мариинской обители. Вот. А потом, значит, был вот этот храм. Возможно, он из последних щусевских храмов. И, может быть, в общем, даже самый лучший. Ну и потом, вы знаете, нет архивных материалов по храму. Вот как бы это то, что людей настораживает. Но те, кто знаком с изобразительный ряд, кому щусевские работы, вот, значит, конечно, подтверждают только это. И здесь в целом некая такая проповедь через образ. Вот такой замысел интересный. Квадрат стен, 12 домиков по 12 апостолам. В центре храм, который скорее напоминает сидящего на престоле буквально. Да, вот этот шатер, одноглавое завершение. 32 окошечка световых на шатрице. 33 глава Христос, последний элемент конструкции. Как будто сидящий фигура человека. Знаете, есть такая икона «Спас в силах». «Спас в силах». Вот буквально это полукружие как бы алтаря, как этот трон, который на небесах, вот такая вот подушка, на которой он восседает, благословляющий. Вот буквально этот образ, и мы имеем возможность его ощутить. Это особенность нашей психики – образ уловить и воспринять. И вот этот вот момент, даже когда архитектор работает, он общий этот силуэт, всегда так или иначе, он держит в уме. И вот так и сказано в Апокалипсисе «седяй», буквально вот так по-славянски «сидящий». То есть, говорит, там нет храма, вот там, это в небесном Иерусалиме, храма нет. Бог там везде, Агнец на престоле. Вот это, помните, знаменитый Гребенщиков поет: «Под небом голубым есть город золотой». А вообще автор Кинчев: «Над небом голубым есть город золотой». Как бы. И вот, если мы с вами будем, конечно, вот как всегда говорят, ты живешь здесь и делаешь свои дела, но с точки зрения вечности на все смотри. Вот момент. Вот, понимаете? Так сказать, все эти вот путешествия, они нас невольно составляют с точки зрения вечности. На все это смотреть, конечно. И о себе думать как-то уже иначе.
Надеюсь. Я бы хотел, чтобы вы еще рассказали про вот этот портрет,
да,
который
ну,
у
вот
вас.
Здесь вот домик, в котором жила матушка Фома, домик апостола Иоанна Богослова. Вот, ну, возрастая в любви, там даже просто вот человек пропустить вперед дверь, ты уже репетируешь, да. Отсюда и вера потихонечку растет, и общая культура, и, конечно, все в целом. То есть любовь, как бы тот момент силы во Вселенной, с которой, видимо, вообще начинается действие сил, вот так скажем. Этот домик апостола Иоанна Богослова, в котором жила матушка Фомарь. Здесь в скиту, ну, какая-то была планировка, конечно, сейчас она не сохранилась. Часть вещей, которые с ней были связаны, удалось нам собрать. Ну, например, ее диванчик, комодик, креслицы, книги. Причем среди них самые любимые ее книги, которые она получила еще от настоятельницы в Бодбе, Ювеналии Лавинецкой. Это книги Игнатия Брянчанинова. Эти книги сопровождали ее до конца ее дней. И когда она уже была умирающей, вот Коринский портрет знаменитый, кто-то приехал, прям так сидит матушка, встречает у столика, на столе ее любимые книги Игнатия Брянчанинова. Это был, так сказать, ее, ну, такой духовник, вот, автор главный. Ну и опять же, вот самые близкие люди, самолитвенники, это владыка Арсений и владыка Серафим Звездинский. Вот тут и портреты их, и материалы с ними связанные тоже. То есть это, ну, можно сказать, цвет русского епископата, к этому относились от них. Округ людей. Это последние наместники чудового Кремлевского монастыря, восстановление которого вот сейчас мы слышим в Кремле. Вот, дело было большое, потому что когда Чудов монастырь строился по благословению митрополита Алексея, я просто напоминаю, съездил в Орду, исцеляет хан Шутайдулу, и хан говорит: ну, проси. И он просит именно эту землю в Кремле, на которой находился, если не ханский посольский двор, то, по крайней мере, какая-то его часть вот, хозяйственная. И он просит именно эту землю в Кремле, как бы в сердце России, и ее отдают. И вот на этом месте это Чудов монастырь. То есть он был, ну, можно сказать, главнейший в тот момент вообще в России. То есть там пересекались очень многие чайные линии. Вот, поэтому это важный момент. Но и потом в любом случае это уже какое-то духовное напряжение, духовная работа. Она вот сейчас важна. Важна очень, потому что все мы уже перевидали. Сейчас идет такая консолидация сил уже. Христос и тот, кто не может его никак принять и старается изо всех сил сопротивляться. Уже середины даже нет.
Середины нет, да.
Середины нет. Так что это все очень важно, конечно. Но и с другой стороны, это, как вам сказать, ну, все-таки опять же вселяет надежду. Да, надежда. Вот так что вот матушка Фомарь, она очень так реально как-то в наших делах присутствует. Материалы подавали на ее канонизацию. Но нет личного умодела, вот из архивов, значит, не получено оно. Но здесь нужно сказать, что, конечно, придраться вообще ни к чему с этой точки зрения. Потом, возможно, допросов-то и не было, собственно, вот эти допросные листы, вдруг она кого выдала, но не было допросов. Уже с Хигумени в возрасте, она находилась в Бутырке полгода, значит, потом приговор 5 лет ссылки Иркутский край. Она вернется. Брат Катема Джанишвили, вот этот знаменитый режиссер грузинский, он смог вот все-таки как-то повлиять, но не дождался ее возвращения, умер. И вот матушка Фомарь, она интересно так, вот некоторые воспринимают, кто вот в Москве уже давно живет, грузины, как малая такая их родина, что ли, получается. Мы, конечно, не можем часто служить, по-грузински не умеем, но дни празднования Святой Нины, 27 января, 1 июня, вот такие дни особо. Но храм Святой Равноапостольной Нины, это еще со времен мать Фомари, как она говорила, великая угодница Божия, так матушка и выражалась. И вот может только повторить слова патриарха грузинского или второго, что давайте, говорит, молиться матушке Фомари, чтобы она нас всех соединила. Он ее очень почитает. Вот. Сделали копию портрета Коринского матушка Фомарь с Хигумени Фомарь и подарили ему в Грузию. Вот находится она в патриархии. В 15 году вышла книга на грузинском языке, вот перевод нашей книги «Детки мои любимые». Там воспоминания о ските, письма матушке Фомари. Ну, вот она, скажем, пишет одной из своей близкой, говорит, «С днём ангела, всех детей, все очень тщательно». А в конце пишет, «Главное помни, что жизнь твоя – это борьба за Христа». Вот как бы для нас такой же завет. Очень важно, что мы как бы вот с ними можем буквально разговаривать через их письма, и что вот они наши предшественники, что вот этот диванчик, этот стульчик, это для человека очень важно, конечно. Так что мы матушку-то очень любим. И интересный момент, вот ее присутствие в нашей жизни, у нас было отчаянное такое положение. В общем, все плохо, все болеют, никто ничего не умеет, прямо сказать, печки топить для москвича, это вообще гибло. А у нас не было тогда, газа не было, все тяжко было. И вот поехали. Однажды мы больницу у нас брали там в Сеченовском институте с почками, девочка одна, а рядом музей Корина. Музей Корина, вот Усачевка как раз, музей-мастерская Коринская, и вот там портрет этюд от мать Фомари для Руси уходящей. И мы туда вошли, нас пустили, там, значит, милиция. Я, помню, дошла до матушки Фомари, хотела что-то такое изобразить, и вдруг, вы знаете, у меня вырывается. Я даже не обдумывала этот момент, прямо из души вот вырвалась. Матушка, ну хоть какое-нибудь утешение. Сил никаких больше нет. Это был какой-то голос внутренний, я бесконтрольно. Вот как бы голос сердца, что называется. Я не контролирую. Ну, то мне так неловко стало. Думаю, что же так, это я уже цветочки мы там поставили и пошли. А на следующий день что-то мы покупали, я вот так в Апостольнике была. И ко мне мужчина один все спрашивает, вот что-то такое там, значит, церковное. Ну, чувствуется далекий от всего этого. Но я так терпеливо с ним разговариваю. И вдруг в какой-то момент я ему говорю, подождите. А вы случайно ни у кого ли дома не видели иконы Матери Божией с поднятыми руками? Вот такой вопрос я ему задаю. Причем тоже я не могу сказать, почему уж самый неподходящий как бы вариант такой. Он растерялся. А продавец, видно, все прислушивался, о чем мы там. И говорит, а ведь у них и правда кое-что есть. Вот можете себе представить? Мы идем к ним домой. Вот, и в самом таком неожиданном месте висит икона. Причем, вы знаете, это просто вот первое впечатление, еще не вошли. Вот как будто Елизавета Федоровна присутствует. Я не могу таким благородством. И потом вот я уже вижу эту икону. Она уже потемневшая такая была. Вот вы, наверное, видели у нас там в храме, в жемчужной оголовье такой икона Матери Божией Знамени Серафима Понятайского. Вот эта икона к нам через год на столе Серафима Саровского. Значит, семья вот, Беляевых нам передают ее. В общем, вот такой был случай потрясающий. Вот такое было утешение, да. Утешение, иначе не скажешь вообще. Вот. Ну, вот это как бы один из таких примеров. И можно только добавить, что вот многие вещи в свое время сохранились благодаря тому, что их передавали отцу Иннокентию Просвирнину. Вот могилка его сейчас на Воспасском монастыре. Вот получилось так, что я его как бы знала, так, отца Иннокентия. Там на Левом клиросе долго пел, на Нежданной улице, вот там. Это я знала его хорошо. Вот. И мне очень отрадно, что он такой же Иннокентий, как я. Может, он там за меня лишний раз, а я думаю, за счет кого я еще, так сказать. Это вот такие вот удивительные моменты. Ну, можно только изумляться, конечно. Можно только изумляться. А так мы работаем, трудимся да молимся.
Сколько насельниц у вас, Кипа?
У нас, знаете как, у нас народ-то здесь немного, конечно. Конечно, кто-то уходил. Но понять нужно то, что монашество дело слишком серьезное. Вот. Сейчас часто молодые приходят в монастырь, которые не то что себе монашеской жизни как бы не представляют. У нас, скажем, был такой случай. Девочка одна говорит, мне мама дома разрешала только морковку тереть, чтобы я не порезалась. Вот у него как бы есть влечение. То, ну, представьте, какая ситуация, да? Вот. И, конечно, я уж не могу сказать, что у нас тут такие труды, это небольшой монастырь. Но все равно приходится тянуть лямку и свою бразду каждому, конечно. Вот. Терпение здесь требуется и какое-то определенное уже умение, какие-то навыки смирения хотя бы, иначе очень трудно. Конечно, это здесь не так, как в большом монастыре, все это такой немножечко более семейный круг, приходится иначе, как бы сестрами. Но тем не менее, кого-то у нас уже даже забрали, вот так получилось, что постриг у нас был монашеский, да, второй постриг монашеский, с именем Тамара как раз вот мы постригли девочку. Ну вот она уже сейчас игуменья в Талдомском монастыре. Ну как, может, этим надо гордиться, но нам просто жалко, что она нас ужила. Надо гордиться, да. В общем, она, конечно, бедная, ей трудно. Еще одна тоже сестра уехала, что в Сибири вот находится. Ну, мы их в связи все эти поддерживаем, конечно. Кто-то умер у нас тоже был. Вот. У нас две могилки есть, вы увидите их на территории. Одна матушка, она всю дорогу за нас очень молилась, и, в общем... Человек непростой она была. Почти до 100 лет дожила, 40 лет в алтаре служила. Только хожалочка ее рассказывала, говорит, ох, говорит, каждую ночь, ох, игуменья Иннокентий, ох, игуменья Иннокентий. А я думаю, да, вот такие моменты. И когда нас позвали ее уже обрежать, она умерла. И вдруг так тоже, вот мы говорим, а давайте мы ее у нас похороним. Так что-то хотелось, чтобы у нас крестик был на территории. Вот. Ну и поскольку столетние, и монахи, и серафимы, как все были не против, и администрации, и как бы владыка, и так она у нас и есть. Нашские монахини похоронены тоже, вот. До 90 лет почти дожила уже тоже матушка. Ну, то есть кто-то и уходит вот так уже в вечность. А сейчас больше молодежи осталось. Ну, так молодежь вроде сплотилась немножко, сдвинула ряды, но бывает трудновато, потому что очень разница большая в целом, как бы в том кодексе знаний, который каждый человек несет за спиной, в том опыте человеческом. Потом кто-то имеет опыт, скажем, жизни среди людей, там, на работе, а кто-то сразу после института, тут у них свои пробелы, конечно. Ну, главная задача, чтобы люди научились не замыкаться, выговариваться, постоянно, чтобы было чтение направленное. Вот, так сказать, через это учимся. Книги очень выручают, конечно, нас. Ну, вот и мне бы так хотелось, что вот я тут недавно читала отец Иероним, который столетний, вот игумен наш на Афоне, в Пантелеимоновом монастыре. Там тоже кто-то пришел из монахов, значит, и там, а он говорит, ну, слушай, давай переключайся, вот ты все о себе, это, конечно, правильно, надо, но теперь попробуй так, о Христе больше. Читаешь? Христа ради выбирай, о Христе почитай. Говоришь, побольше старайся вот тоже. То есть, потому что все равно, как бы, наша задача главная, это подобиться человечеству Христа. Вот, собственно, христианство. Главное наше. По чувствам, по мыслям. Вот это задача общая. Для монашествующих, это значит, кто в монастыре, кто в миру, не имеет значения. Не имеет значения. Духовная жизнь – это одна и та же река Божья. Для всех одинаково. Вот поэтому у нас и народу вот бывает как бы так. Вроде бы нам и поспокойнее бы, может, жилось. Но народ, они тоже нас многому учат и несут свое. Очень много среди людей, конечно, и скорбей бывает, и страданий, то терпение, с которым люди выносят, тоже это уроки большие, конечно. Вот. То есть мы вот как-то все друг другу служим, получается. И вот все эти, ну, как сказать, праздник. Вот такое общение скорее. Общение, это оно скорее да. Бога общение даже. Mm-hmm. Вот Христа ради общения такое, да, получается. То есть это все и сестрам нашим это полезно, и потрудиться вот так во славу Божию, во славу доброго дела. Хорошо. И знаете, вот как же вот вы обратили внимание, тут отец говорил, как одна матушка рассказывала, вот тоже послушание, устанешь, придешь домой в келью, ну, сейчас книжечку откроешь там. И вдруг отец говорил, начинает стучить в двери, давайте, там люди пришли, гости, давайте, идите там кормить. Да. То есть вот этот момент самоотречения, вот, ничего, вот все это надо репетировать, потому что, конечно, нам это сложновато дается, да. Вот, ну так, в общем, слава Богу за все, и, конечно, мы очень счастливы, что нам вот так в жизни выпало. Конечно, мне бы куда-нибудь, знаете, это полы мыть, вот так вот, я так все считаю, а мне вот, видите, как досталось, и вот нам всем, святыню. Устанавливать. Но, конечно, только миром, потому что в полной действительно нищете и при нашем, ну, сказать, вот скудости с точки зрения знания Бога, понимания, как бы, божественных истин, вот это вот, конечно, это очень не хватает, но мы стараемся наверстывать. Вот сейчас такие прихиальные бывают курсы миссионерские, очень много мирян на них идет, и мы стараемся между собой тоже. Это надо, конечно, надо. Потом все привыкли с книжками, пускай, все грамотные, пускай, да, теперь уже другие книжки читают.
Машка, я хотела вас еще спросить, вот не пригласить ли, пользуясь случаем наших неких активных радиослушателей, к вам в помощь, принимаете ли вы трудников? Ведь добраться до вас, в принципе, из Москвы не очень сложно. На день можно приехать, помочь
что-то. Знаете, как, да, то есть можно приехать, но мы не оставляем, потому что у нас просто мощностей таких нету, да.
Но кто пожелает прийти, помочь, потрудиться?
Если приехать, да, пожалуйста, на службе побудете, там, ну что, вот грядочку какую-нибудь прополоть, там, значит, покушаете вы здесь, побудете, тут у нас места хорошие, речка, источник, если купальня есть, источник казанский. То есть просто вот так и рядом Москва, и немножко выдохнуть, конечно, вот так вот. Вроде как и на природе.
Но будем надеяться, что помощь скиту будет оказана, и наши радиослушатели откликнутся на такой призыв.
Храни вас всех Господь, конечно, да. Самое главное, вот вы знаете, как более-менее отстроились, как бы более-менее, там уже ладно сейчас вот. Вот, и поэтому хочется, чтобы люди, которые приходят на службу, чтобы они, вот знаете, я заметила так, и батюшка проповедь скажет, у нас батюшка, значит, трудится, каждый раз проповедь говорит, каждый раз. Это как бы у него была такая с самого начала установка, у нас уже почти 8 лет, вот последний отец Андрей, протоиерей Андрей Гусев у нас служит. У нас есть еще один батюшка, но он настоятель своего храма, а у нас, значит, как бы вот литургии служит отец Роман Торик такой, вот папа его обычно известен по книгам.
Да, да, да.
Но сейчас все с лагерями детскими тоже, вот не было его сегодня. А так людям, конечно, очень не хватает как раз, может быть, даже вот того, над чем и мы сами работаем. То есть раньше, скажем, говорить с мирянином о страстях, говорит, ну, человек только отпугнешь от храма. А сейчас люди же, вот как бы первый этап воцерковления прошел, и начинается более глубоко интересоваться внутренней жизнью. Понимаете, вот такой вот наш подход им уже сейчас нужен и необходим. Уже хочется поглубже в себя заглянуть и поточнее назвать то, что происходит в душе. Поэтому вот эта синергия, как сейчас говорят, да, она, конечно, очень полезна. Очень интересные вопросы бывают задают. У некоторых такое рвение какое-то, вот к чтению книг священных. Очень интересные бывают вопросы. Это очень поучительно для сестер бывает. Гости, ну, скажем, вот у нас тоже вот с Украины были, вот даже у нас были беркутовцы, вот в Донецке у нас это общежитие МВД недалеко, вот были, целый автобус приезжал, приезжали с детьми, приезжали, молодежь в основном. И вот подходят такие, представляете, дяденьки на исповедь. Я говорю, сестры, вы посмотрите, как человек исповедуется. Он стоит, он весь кашпот вытирает, это, но он говорит все честно, откровенно, с мукой. Вот, так сказать, человек привык жить прямо. Вот, то есть это очень на самом деле бывает поучительно. А дети вон они как. Вы знаете, я думаю, мы вообще отстали уже. Честное слово. Честное слово. Поэтому, конечно, это очень полезное такое общение, да. У нас, скажем, рабочая работа, там один остался, уже уехали. Сестра подходит, эй, говорит, Вова, теперь тебе скучно будет, один остался. Он говорит, нет, ну почему же, зато никто не мешает молиться. Вот так вот.
Спасибо. Поэтому... Такие слова, да.
Да, вот
я... Спасибо большое, Машка, вам за то, что вы устроили нам этот праздник и праздник общения, и рассказали о своем ските. Надеемся, что нашим радиослушателям будет тоже это очень-очень полезно.
Да, ну здесь, конечно, много участников, вы сами видели, много организаторов, тут целый штаб. В общем, а мы там снуем, так что будет.
Ну, основа – это скит. Основа – это скит, я это сразу понял. Спасибо вам, Машка, большое.
Спасибо только Машке Фомаре, можно сказать, вот слезать все, что они смогли все это дело в свое время устроить. Строился скит в 1910-1912 годах. Вот в эти времена. Я еще хочу добавить, что сейчас разрабатывается маршрут большой к 18-му году, к столетию гибели семьи царственного дома. И он проходит по Сибири, этот маршрут, Екатеринбург, там Верхотурье, Тоборск, я вот все даже назвать не могу. От нас были участники, вот была такая уже экспедиция, от нас были участники, историк женщин ездил тоже, доклад о Гермогене Долганеве, священном ученике Тоборском. Это был первый духовник мать Фомарь еще в Грузии. И скит включается тоже в этот маршрут. Ну, как это будет выглядеть, я не знаю, но это к 18-му году вот уже. У нас, конечно, бывает так экскурсия, а это вот имеется в виду большой такой вот маршрут. Вот. Ну, вот могу сказать только, что матушка всегда Елизавете Федоровне говорила, конечно, с особенным чувством, вот, бесспорно. Она, когда приехала из Грузии, несколько месяцев жила в Марфо-Мариинской обители, они очень сблизились, общие духовники, у них общие задачи, скит строили вместе, конечно. Даже у Елизаветы Федоровны есть такое выражение, наш скит, есть такое. И уже после закрытия скита в 1924 году уже Елизаветы Федоровны не было, А мать Фомарь жила до 26-го года в Марфоморинской обители, прямо в комнатах Елизаветы Федоровны. То есть лишний раз подчеркивает, конечно, их такую особенную близость. Вот. Ну вот, Елизавета Федоровна, я вот, вы скажете, мистика, но вот когда мы нашли эту икону, я говорю, мы зашли в это помещение, я еще не поняла, что происходит. И вот прямо, знаете, именно как какое-то вот мановение. Вот такое мановение. И вот просто первая мысль, вот такое благородство, что вот сразу невольно подумала Елизавета Федоровна. И потом я только увидела эту икону, вот знамение, о котором мы с вами говорили. Но она, конечно, несколько икон сюда в скит подарила, и некоторые вернулись. Ага. Некоторые одна, точнее сказать. Серафим Саровский, такая вот иконочка дарственная была. Вот, ну, так хоть что-то уже нас вот... Еще интересно, до нашего времени дожила женщина, о которой матушка в письмах пишет: «Никого нет ближе тебя, моей души». Это в 30-е годы уже, когда уже она из ссылки писала. Вот она уже в одиночестве таком, конечно, это самое тяжелое для человека, когда нет рядом родственной души, это очень тяжелый момент. Чуть не ослепла в этой ссылке. Ну, кто же такой? Татьяна Некрасова, Татьяна Михайловна Некрасова. И вот, представляете, мы стали искать, и вдруг мы находим саму Татьяну Михайловну Некрасову. Она жива, ей 100 лет, в полном уме и здравии, только что силы слабые, конечно. Вот, представляете, она ряд вопросов нам разъяснила, так интересно было. Еще 4 года прожила. Вот, 104 года она скончалась, прямо на царицу Тамару, все так. Вот, сегодня вот певчий был у нас в гостях такой Коля, он как раз шел мимо храма, где мы отпевали ее. Заходит в храм в этот момент, и он спел ей грузинскую колыбельную, такой как бы от имени мать Фомарь. Так интересно было. Вот, так что вот такой был подарок. Представляете, мы вот знакомы с человеком, который конкретно вот и близка была с мать Фомарь. Ну, конечно, плакать пришлось, потому что уходило это звено, это было ужасно жалко. И, конечно, перед нами был, вы знаете, я увидела, кто говорит, там прабабушка наш любимый, кто чего. А я увидела перед собой какую-то совершенно монахиню с молитвой, просто как столб неба. Это было вообще встреча потрясающая, конечно. Такой и скромность с ней, и все, и достоинство такое. Она была музейным работником. Музей Толстого, Льва, вот музей Пушкина, вот места ее работы. Интересно очень такие вот люди вдруг вот на нас. И даже то, что православные Грузии вдруг мы так-то не знали особенно, стали изучать в историю православия Грузии, это же вообще что-то. То есть это в целом вот наше православие во всей своей какой-то красоте постепенно начинает открываться. Вот это вот действительно душа, иначе не скажешь, душа по природе христианка. Да.
Спасибо, дорогая матушка, спасибо вам большое. Дорогие братья и сестры, если вы хотите приехать в Серафимо-Знаменский скит, то добраться до него можно по адресу: Московская область, Домодедовский район, село Битягово. Это метро Домодедовская, первый вагон. Потом направо к автобусу номер 505, до деревни Заборье. Остановка – магазин. Пешочком нужно пройти немножко, 2,5 километра. На машине же это по трассе Дон М4 до Южной Домодедовской развязки, выезд из Домодедова на М4 в сторону Ступино. Уходим на Каширское шоссе, после светофора поворачиваем направо и едем в сторону деревни Битягово. Не доезжая 500 метров, будет указатель Серафимо-Знаменский скит. Поворот направо, далее по асфальтированной дорожке до монастыря. Телефон монастыря: +7 915 291 79 29, +7 915 291 79 29. Спаси Господь.
Дорогие братья и сестры, вы слушали программу, подготовленную исполнительным директором радиостанции «Радонеж» Кириллом Никифоровым. Просим ваших молитв о благополучном путешествии священника Феодора Конюхова.